Ночь, черное небо, плотные пепельные облака. Клаус осторожно приподнял крышку люка, давая возможность Хендриксу выглянуть наружу. Руди показывал пальцем куда-то в темноту. «Вон там наши бункера. Не больше полумили отсюда. Только по счастливой случайности нас с Клаусом не оказалось там, когда это произошло. Человеческая слабость. Похоть».
«Все остальные наверняка погибли», — раздался тихий голос Клауса. «Все произошло очень быстро. Этим утром Политбюро наконец-то приняло решение. Они известили нас, и мы сразу отправили к вам человека. Пока могли, мы прикрывали его».
«Это был Алекс Родривски. Мы оба хорошо знали его. Он ушел около 6 часов утра. Солнце только начало подниматься. А около полудня мы с Клаусом получили час отдыха и, выскользнув из бункера, пришли сюда. Нас никто не видел. Здесь раньше было какое-то поселение, несколько домов, улица. Этот подвал – часть большого жилого дома. Мы знали, что Тассо здесь. Мы и раньше приходили сюда. Впрочем, не мы одни. Но сегодня была наша очередь».
«Вот так мы и уцелели», – сказал Клаус. «Случайность. Здесь сейчас могли бы быть другие. Мы получили то, зачем пришли, выбрались наверх, и вот тогда с гребня увидели их, Дэвидов, и сразу все поняли. Мы уже видели фотографии раненого солдата. Если бы мы сделали хоть шаг, они бы нас обнаружили. Мы замерли, но поздно, и вынуждены были разнести на куски 2 Дэвидов, прежде чем мы смогли вернуться к Тассо. Сотни Дэвидов повсюду, как муравьи. Мы сфотографировали их и спустились в подвал».
«Когда их мало, с ними еще как-то можно бороться. Мы расторопнее их. Но они безжалостны и неумолимы. Они не живые. Им не знакомо чувство страха. Они шли прямо на нас». Майор Хендрикс облокотился на край люка, вглядываясь в темноту.
«Это не опасно держать люк открытым?»
«Если быть осторожным. А потом, как иначе вы сможете воспользоваться рацией?» Хендрикс аккуратно снял с пояса маленький передатчик и прижал его к уху. Металл был холодным и влажным. Вытащив короткую антенну, он дунул в микрофон. В ответ раздался лишь слабый шум.
«Да, пожалуй, вы правы».
Но он все еще колебался.
«Мы вытащим тебя, если что-нибудь случится», — успокаивал его Клаус.
«Спасибо».
Хендрикс немного подождал, прижимая передатчик к плечу.
«Не правда ли, интересно?»
«Что?»
«Ну, эти роботы. Новые модели, разновидности. Мы ведь теперь в их власти. Они, наверное, пробрались уже и в наше укрепление. Вот я и думаю, а не присутствуем ли мы при зарождении новых существ? Принципиально новых. Эволюция. Новая раса, идущая на смену человечеству».
«После человека уже ничего не будет», — проворчал Руди.
«Почему? Может быть, именно сейчас это и происходит. Отмирает человечество, и возникает новое общество».
«Они не раса. Они убийцы. Вы научили их убивать, и это все, что они умеют делать. Это их работа».
«Это происходит сейчас. А что будет потом? После того, как закончится война? Может быть, когда уже некого будет убивать, они смогут полностью проявить свои возможности?»
«Вы говорите о них так, будто они живые».
«А что, разве не так?»
Наступило молчание. Потом Руди произнес.
«Они машины. Они похожи на людей, но они машины». «Попробуй еще раз, майор», — вмешался Клаус. «Мы не можем долго торчать тут».
Крепко сжимая рацию, Хендрикс вызвал командный бункер. Он ждал. Ответа не было. Тишина. Он проверил настройку. Все точно.
«Скотт!»
— сказал он в микрофон. «Ты слышишь меня?» Тишина. Он покрутил ручку усиления и попытался снова. Тщетно. Лишь слабое потрескивание в эфире.
«Ничего, возможно, они слышат меня, но не хотят отвечать».
«Скажите им, что это крайне важно».
«Они могут подумать, что вы заставляете меня, и я действую по вашему указанию».
Он попробовал еще раз, кратко пересказывая то, что узнал. Но приемник молчал.
«Радиационные поля», — сказал немного погодя Клаус. «Может быть, из-за них нет связи?»
Хендрикс отключил рацию.
«Бесполезно, они не отвечают. Радиационные поля? Может быть. Или они слышат меня, но не отвечают. Откровенно говоря, если бы меня вызывали из советских окопов и говорили подобное, я бы поступил точно так же. У них нет причин верить всему, что я говорил, но, по крайней мере, они могли это слышать».
«А может быть, уже слишком поздно?»
Хендрикс кивнул в ответ.
«Нам лучше спуститься вниз», — сказал Руди. Заметно было, что он нервничает. «Зачем напрасно рисковать?»
Так они и сделали. Клаус установил крышку люка на место и тщательно затянул болтами. Они прошли на кухню. Там стоял тяжелый спертый воздух.
«Неужели им удалось сделать все так быстро?» — с сомнением произнес Хендрикс. «Я вышел в полдень, 10 часов назад. Как это у них получается?»
«А им и не надо много времени. Достаточно только одному проникнуть внутрь. И начинается кошмар. Вы же сами знаете, на что способны даже самые маленькие из них. В это же невозможно поверить, пока сам не убедишься. Лезвия, когти».
«Да уж»,
— ответил майор, и чем-то сильно обеспокоенный, отошел в сторону. Он стоял, повернувшись к остальным спиной.
«В чем дело?» — спросил Руди. «Лунная база». «О боже, если они туда...»
«Лунная база?»
Хендрикс обернулся.
«Нет, туда им не добраться. Как они могут попасть на Луну? Как? Это невозможно. Я не могу в это поверить».
«Что это, лунная база?» «До нас доходили всякие слухи, но так, ничего определенного. Вы, кажется, взволнованы, майор».
«Мы все получаем с Луны. Там же находится и наше правительство. Глубоко под лунной поверхностью. Там все наши люди и промышленность. Благодаря этому мы все еще держимся. Но если им удастся покинуть Землю и достигнуть Луны, то...»
«Достаточно забраться туда только одному. Он уж позаботится о других. Их сотни, тысячи, все одинаковые, как муравьи. Если бы вы видели их...»
«Совершенный социализм», — сказала Тассо. «Идеальное коммунистическое государство».
«Хватит!» — сердито оборвал ее Клаус. «Ну, что будем делать?»
Хендрикс нервно вышагивал из угла в угол. В воздухе стоял кисловатый запах пищи и пота. Вскоре Тассо, откинув занавеску, прошла в свою комнату.
«Я собираюсь немного поспать», — донесся оттуда ее голос.
Руди и Клаус уселись за стол и какое-то время молча сидели, наблюдая за Хендриксом. Потом Клаус произнес.
«Майор, тебе решать. Мы не знаем, что там у вас происходит».
Хендрикс кивнул.
«Самое главное», — Руди глотнул кофе, «то, что хотя сейчас мы и в безопасности, все время оставаться здесь мы не можем, у нас мало продуктов». «Но если мы выберемся наружу...»
«Если мы выберемся отсюда, они уничтожат нас». «Ну, или очень вероятно, что уничтожат. Мы не сможем далеко уйти. Сколько до вашего командного пункта, майор?»
«Мили 3-4».
«Можно попробовать. Нас 4. Мы можем смотреть во все стороны и не дать им приблизиться. У нас есть ружья, а Тассо я дам свой пистолет».
Руди похлопал по кобуре.
«В Красной Армии всегда не хватает сапог, но зато предостаточно оружия. Может быть, один из нас и доберется до бункера. Предпочтительно, чтобы это были вы, майор».
«Но что, если они уже там?» — спросил Клаус.
Руди пожал плечами.
«Ну, тогда мы вернемся сюда».
Хендрикс, наконец, перестал ходить.
«Какова вероятность, что они уже там?»
«Трудно сказать. Думаю, что высокая. Они хорошо организованы, как полчища саранчи. Они должны все время двигаться и притом быстро. Они полагаются на скорость и неожиданность и не дают времени опомниться».
«Понятно», —
прошептал Хендрикс. Из другой комнаты послышался голос Тассо.
«Майор!»
Хендрикс отодвинул занавеску.
«Что?»
Тассо, лежа на койке, лениво смотрела на него. «У вас не осталось сигарет?»
Хендрикс вошел в комнату и уселся на деревянный табурет, что стоял напротив койки. Он пошарил в карманах. Сигарет не было. «Нет, кончились».
«Плохо. Очень плохо».
«Кто вы по национальности?» Посидев немного, спросил Хендрикс.
«Русская».
«Как вы очутились здесь?»
«Здесь?»
«Да, эта местность когда-то была Францией, точнее Нормандией. Вы пришли из советской армии?»
«Зачем это вам?»
«Так интересно». Он внимательно рассматривал ее. Молодая, около 20, стройная, длинные волосы разметались по подушке. Она молча смотрела на него большими темными глазами.
«О чем вы думаете, майор?»
«Ни о чем. Сколько вам лет?»
18.
Она продолжала пристально наблюдать за ним. На ней были русские армейские брюки и гимнастерка. Все серо-зеленое. Широкий кожаный ремень с патронами. Счетчик. Медицинский пакет. «Вы служите в армии?»
«Нет».
«Тогда откуда эта форма?» Она пожала плечами.
«Дали».
«Сколько же вам было, когда вы очутились здесь?»
16.
«Так мало?» Глаза ее внезапно сузились.
«Что вы хотите сказать?»
Хендрикс потер подбородок. «Если бы не война, ваша жизнь могла бы быть совсем иной. 16 лет, боже, из 16 лет выносить все это!»
«Надо было выжить?»
«Да, это я так».
«Ваша жизнь тоже могла бы быть совсем иной», — тихо произнесла Тассо. Она нагнулась и развязала шнурок на ботинке, затем сбросила ботинок на пол. «Майор, выйдите, пожалуйста. Я бы хотел немного поспать».
«Похоже, трудно будет разместиться здесь вчетвером. Здесь ведь только 2 комнаты».
«Да».
«Интересно, каким этот подвал раньше был? Может быть, в нем есть еще помещение, где-нибудь под обломками?»
«Может быть, не знаю».
Тассо ослабила ремень на поясе и, устроившись поудобнее на койке, расстегнула гимнастерку.
«Вы абсолютно уверены, что сигарет больше нет?»
«У меня была только 1 пачка».
«Жаль, но, может быть, если нам повезет, и мы доберемся до вашего бункера, мы найдем еще».
Второй ботинок упал на пол. Тассо потянулась к выключателю.
«Спокойной ночи».
«Вы собираетесь спать?»
«Совершенно верно».
В комнате стало темно. Хендрикс поднялся и, откинув занавеску, вернулся на кухню. И оцепенел. Руди стоял у стены. Лицо его было мертвенно-бледным. Он то открывал, то закрывал рот, не произнося ни звука. Перед ним стоял Клаус, уперев ему в живот дуло пистолета. Оба словно застыли. Клаус, крепко сжимая пистолет, предельно собранный. Руди, бледный и онемевший, распластанный по стене. «Что?» – начал было Хендрикс, но Клаус остановил его.
«Спокойнее, майор. Иди сюда и вытащи свой пистолет».
Хендрикс вытащил оружие. «Что происходит?»
«Сюда, майор, поторопись», – сказал Клаус, не спуская глаз с Руди.
Руди зашевелился и опустил руки. Облизывая губы, он повернулся к Хендриксу. Белки его глаз ярко светились. Капельки пота катились по щекам. Он, не отрываясь, смотрел на Хендрикса, потом слабым, едва слышимым, хриплым голосом произнес:
«Майор, он сошел с ума! Остановите его!»
«Да черт возьми, что здесь происходит?» — требовал объяснения Хендрикс. Не опуская пистолета, Клаус ответил:
«Майор, помнишь наш разговор? О 3 моделях. Мы знали о 1-й и 3-й, но ничего не знали о 2-й. По крайней мере, пока не знали».
Пальцы Клауса еще крепче сжали рукоятку пистолета.
«Но теперь мы знаем».
Он нажал на курок. Полыхнуло белое пламя.
«Майор, вот она!»
Отшвырнув занавеску, на кухню ворвалась Тассо.
«Клаус, что ты сделал?»
Клаус отвернулся от медленно сползающего по стене почерневшего тела.
«Вторая модель, Тассо! Теперь мы знаем! Опасность меньше, я...»
Тассо смотрела на останки Руди, на дымящиеся куски мяса и клочья одежды.
«Ты убил его!»
«Его?»
«Робота ты имеешь в виду? Да, я давно следил за ним. У меня было предчувствие, но не было уверенности. Но сегодня...» Он нервно тер рукоятку пистолета. «Нам повезло. Вы что, не понимаете? Еще час, и эта штуковина могла бы...»
«Ты, значит, уверен?»
Тассо оттолкнула его и склонилась над трупом. Лицо ее выражало озабоченность.
«Майор, взгляните сами. Кости, мясо».
Хендрикс присел рядом. То, что лежало на полу, без сомнения принадлежало человеку. Обожженная плоть, обуглившиеся кости, сухожилия, кишки, кровь.
«Никаких колесиков»,
— поднимаясь, спокойно сказала Тассо.
«Ни колесиков, ни винтиков, ни металлических деталек. Ничего. Нет когтей и нет второй модели».
Она сложила на груди руки.
«Тебе придется постараться и объяснить нам это».
Клаус, белый как мел, сел за стол. Сжав руками голову, он начал раскачиваться.
«Перестань!»
Тассо вцепилась в него.
«Почему ты сделал это? Зачем ты убил его?»
«Страх. Он испугался», — вмешался Хендрикс. «Все происходящее давит на нас».
«Может быть».
«А что вы думаете, Тассо?»
«Я думаю, что у него могла быть причина для убийства Руди. Причем веская причина».
«Какая?»
«Возможно, Руди кое-что узнал».
Хендрикс всматривался в бледное женское лицо.
«О чем?»
«О нем. О Клаусе».
Клаус резко поднял голову.
«Майор, понимаешь, на что она намекает? Она думает, что это я вторая модель. Ты что, не видишь? Она хочет убедить тебя в том, что я убил его нарочно, что я...» «Почему же ты тогда убил его?» — спросила Тассо. «Я уже сказал вам!»
Клаус устало покачал головой.
«Я думал, что он робот! Я думал, что обнаружил вторую модель!» «Но почему?» «Я следил за ним! Я подозревал!» «Почему?» «Мне показалось, что я заметил и услышал нечто странное. Я думал, что...»
Он замолчал.
«Продолжай. Мы сидели за столом и играли в карты. Вы были в той комнате. Было очень тихо. И вдруг я услышал, как в нем что-то прожужжало».
Все молчали.
«Вы верите этому?» —
спросила Хендрикса Тассо.
«Да».
«А я нет. Я думаю, что у него была причина убить Руди».
Тассо коснулась стоящего в углу карабина.
«Майор?»
«Нет».
Хендрикс покачал головой. «Давайте остановимся. Одного трупа достаточно. Мы так же напуганы, как и он. И если мы сейчас убьем его, то сделаем то же, что он сделал с Руди». Клаус с благодарностью посмотрел на него.
«Спасибо. Я испугался. Сейчас с ней происходит то же самое, и она хочет убить меня».
«Хватит убийств».
Хендрикс подошел к лестнице.
«Я выберусь наверх и попробую связаться с моими людьми еще раз. Если это не удастся, завтра утром мы отправимся туда».
Клаус вскочил вслед за ним.
«Я иду с тобой».
Холодный ночной воздух. Остывает земля. Клаус глубоко вздохнул. Он стоял, широко расставив ноги, держа наготове ружье, вслушиваясь и вглядываясь в темноту. Хендрикс скрючился возле люка, настраивая передатчик.
«Ну как?» —
не утерпев, спросил Клаус.
«Пока ничего».
«Давай, майор, пробуй, расскажи им».
Хендрикс старался, но тщетно. В конце концов он убрал антенну.
«Бесполезно. Они не слышат меня. Или слышат, но не отвечают. Или...»
«Или их уже нет в живых».
«Я еще раз попробую».
Он вытащил антенну.
«Скотт, ты слышишь меня? Ответь!»
Он слушал. Только атмосферные шумы. И вдруг, очень слабо...
«Это Скотт!»
Пальцы майора сжали передатчик.
«Скотт, это ты?»
«Это Скотт!»
Клаус присел рядом.
«Ну?»
«Скотт, слушай! Вы все поняли? О когтях, о роботах! Вы слышали меня, Скотт?»
Очень тихо. Почти не слышно. Хендрикс едва разобрал. Как в бункере? Все в порядке?
Все в полном порядке.
Они не пытались прорваться внутрь? Голос стал еще тише.
Нет.
Хендрикс повернулся к Клаусу.
Там все спокойно.
Их атаковали?
Нет.
Хендрикс еще крепче прижал передатчик к уху. Скотт, я почти не слышу тебя. На лунной базе знают о случившемся? Вы сообщили им? Они готовы?
Ответа не было.
Скотт, ты слышишь меня?
Молчание.
Хендрикс устало вздохнул. Все.
Они смотрели друг на друга. Оба молчали. Потом Клаус спросил:
«Ты уверен, что это был голос твоего человека?»
«Голос был слишком слабым».
«Значит, уверенности нет?»
«Нет».
«Тогда это мог быть и...»
«Я не знаю. Сейчас я ни в чем не уверен. Давай вернемся вниз».
Они спустились в душный подвал. Тассо ждала их.
«Удачно?» — спросила она.
Ей не ответили.
«Ну...» — сказал, наконец, Клаус. — Что ты думаешь, майор, ваш этот человек или нет?
— Я не знаю.
— Ну, значит, это нам ничего не дает.
Хендрикс, сжав челюсти, уставился на пол.
— Чтобы узнать, мы должны отправиться туда.
— Да, так или иначе, но продуктов нам хватит только на несколько недель, и потом мы вынуждены будем убраться отсюда.
— Наверное, это так.
«Что случилось?»
— не унималась Тассо.
«Вы узнали что-нибудь? В чем дело?»
«Это мог быть один из моих людей», — тихо сказал Хендрикс. «А мог быть и один из них. Но оставаясь здесь, мы этого никогда не узнаем».
Он посмотрел на часы и сказал:
«Давайте-ка ложиться спать. Нам необходим отдых. Завтра рано вставать».
«Рано?»
«Да. Шанс прорваться у нас будет ранним утром».